Здесь есть какая-то глубинная потребность почувствовать связь со своими корнями. Недаром практически в любом городе обязательной точкой маршрута является памятник солдатам Великой Отечественной, а также храм. Хотя некоторые молодожены считают такие поездки пустой тратой времени и эту традицию игнорируют. На пороге дома, если банкет проводится там, молодых обычно встречают хлебом с солью. Причем предполагается, что хлеб откусывать они должны, не пользуясь руками. И кто больший кусок откусит, тот и будет в доме главный. Иногда молодожены при входе в дом разбивают тарелку и, взявшись за руки, переступают через осколки в знак того, что ссоры и распри не разрушат их любовь. Но где бы ни праздновали свадьбу, одним из непременных ее атрибутов являются крики «Горько!». От себя добавлю, что многие пары тихо или, наоборот, явно ненавидят эту традицию. Судите сами. Только молодожены сели за стол и решили, что можно перевести дух после всех волнений, как гости то и дело начинают скандировать «Горько!», и надо вставать и целоваться на виду у всех, причем долго. Некоторые пары даже заранее предупреждают гостей, что не надо этого делать, но прислушиваются к их мнению не всегда. Крики «Горько!» символизируют горечь от прощания с холостой и беззаботной жизнью, и поцелуи молодых должны подслащивать эту горечь. Но те пары, которым обычай не нравится, могут ссылаться на то, что им холостяцкого периода не жаль. Их семейная жизнь будет прекрасной и без всяких посластителей. Изучать другие обычаи будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова. Голос России.
Анатомия суеверий. Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. Ruvr.ru – это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. Ruvr.ru – больше, чем сайт. Голос России – больше, чем радио.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Четыре утра в российской столице.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Суд в Минске огласит приговор журналистке Ирине Халип. Лига арабских государств выбрала нового генсека. Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2011 года. Теперь подробности в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев сегодня проведет совещание по проблемам детского здравоохранения. Об этом сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович. Он напомнил, что президент регулярно уделяет внимание теме здоровья детей. 13 мая президент выделил из своего резервного фонда 350 миллионов рублей на закупку медтехники для выхаживания новорожденных с низкой массой тела. В итоге в каждый российский регион в среднем будет перечислено по 45 миллионов рублей. Доминик Строскан находится в тюрьме Нью-Йоркского района Гарлем. Там глава МВФ выслушал предъявленные ему обвинения, провел всю ночь и сейчас ожидает вызова в суд. Напомним, что глава Международного валютного фонда был задержан в Нью-Йорке. Его обвинили в попытке изнасилования. По версии прокуратуры, в отеле на Манхэттене Строскан приставал горничной. Сам же он свою вину не признает. Сейчас обязанности руководителя МВФ исполняет первый заместитель Строскана Джон Липски. А в Минске сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор журналистке Ирине Халиб. Ее обвиняют по делу о массовых беспорядках в столице Беларуси. Сама Халиб считает, что ее наказывают только за то, что она долгие годы защищает Конституцию Беларуси. Об этом журналистка заявила в своем последнем слове. Напомним, накануне супруга Ирины, бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, осудили на 5 лет в колонии усиленного режима. Суд признал его виновным в организации беспорядков 19 декабря. Польские власти сняли табличку на русском языке, которая появилась в память об умерших в плену красноармейцах. Неизвестно, установили этот мемориальный знак возле бывшего лагеря Сшалково. Текст таблички гласил, что там покоится 8 тысяч бойцов Красной Армии, жестоко замученных в польских лагерях смерти в 1919-20 годах. В местной администрации говорят, что табличка появилась совсем не в том месте, поскольку кладбище находится в 2 километрах от памятника. В Министерстве иностранных дел России говорят, что не знают, каким образом появилась эта табличка на русском языке. На других событиях. Израиль надеется на восстановление спокойствия на своих границах. Об этом заявил премьер Беньямин Нетаньяху по поводу инцидентов на границе, где военные применили оружие против палестинцев. При этом он подчеркнул решимость Израиля защищать свои границы и суверенитет. По данным арабских источников, погибли более 10 палестинцев, пытавшихся прорваться на территорию Израиля со стороны Сирии, Ливана и сектора Газа. Серия стычек произошла также у нескольких контрольно-пропускных пунктов под Иерусалимом и на западе. На берегу реки Иордан. Ранения получили 100 человек. 15 мая палестинцы отмечали день катастрофы, приуроченный годовщине создания государства Израиль. Глава МИД Египта избран генеральным секретарем Лиги арабских государств. Набиль Аль-Араби сменит на этом посту Амра Мусу, который уходит, чтобы баллотироваться на пост президента Египта. Избрание Аль-Араби произошло неожиданно после того, как Египет в последнюю минуту поменял своего кандидата, а Катар вообще снял своего представителя. Соединенные Штаты ждет новый экономический кризис, если Конгресс не поднимет потолок государственного долга. С таким заявлением выступил президент Барак Обама в интервью телекомпании CBS. По его словам, если инвесторы сочтут, что обязательства и долги США не обеспечены, то это обрушит финансовую систему страны. Потолок госдолга США установлен на уровне 14,3 триллиона долларов. По оценкам Министерства финансов, он может быть достигнут в понедельник. Поднять уровень долга может Конгресс, но этому противится Республиканская партия. Массовая драка футбольных болельщиков произошла в Самаре. Около 20 человек обратились за медицинской помощью. Драка произошла во время первого тайма футбольного матча «Спартак-Крылья Советов». Усмирять футбольных фанатов пришлось сотрудникам ОМОНа. После урегулирования конфликта матч был продолжен, а в итоге игра завершилась победой «Спартака» со счетом 1-0. Финны разгромили команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею со счетом 6-1. Открыли счет шведы на 28-й минуте встречи, а потом за 7 секунд до конца второго периода финской команде удалось отыграться. Еще 5 шайб финны забросили в третьем периоде. Таким образом, сборная Финляндии выиграла золотые медали. Шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты. Сборная России, проиграв чехам со счетом 4-7, впервые за 5 лет осталась без медалей. За весь турнир команда Быкова потерпела 5 поражений. После матча Вячеслав Быков заявил, что он не намерен подавать в отставку с поста главного тренера сборной.
Голос России. Новости.
И теперь о прогнозах синоптиков. Сегодня в Париже ожидается до 19 градусов тепла, будет облачно. В Праге небольшие дожди, там плюс 15. В Минске тоже дождь, 12 градусов тепла. В Берлине плюс 16, такая же погода в Варшаве и в Санкт-Петербурге. В Москве сегодня облачно, осадков не ожидается. Синоптики обещают до 15 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России завершила свое выступление на первенстве планеты в Словакии на итоговом 4-м месте. В матче за бронзовые медали команда Вячеслава Быкова уступила чехам 4-7. Таким образом, подопечные Алаиса Гадамчика не позволили россиянам взять реванш за поражение на втором групповом этапе чемпионата мира и за прошлогодний финал первенства. Чемпионы четырех последних лет питерский «Зенит» и казанский «Рубин» сыграли в ничью 2-2 в центральном матче 9-го тура чемпионата России по футболу премьер-лиги. Команда «Лучана Спалетти» третью встречу подряд свела к ничьей, упустив прекрасную возможность возглавить турнирную таблицу, на вершину которой забрался столичный «Локомотив», набравший 17 очков. Далее с 16 очками следуют сразу три клуба – это «Кубань», «Зенит» и «Анжи». Пермский «Амкар» и столичный «Динамо» взяли по очку. Встреча, состоявшаяся на пермском стадионе «Звезда», завершилась без голевой ничьей 0-0. А московский «Спартак» благодаря голу Яковлева обыграл на выезде самарский «Крылья Советов» 1-0. В воскресенье состоялись переговоры между Мёдрогом Божевичем, известным по работе в «Амкаре», «Москве» и «Динамо», и руководителями футбольного клуба «Ростов». В результате стороны договорились о сотрудничестве. Как сообщает «Спортэкспресс», с нынешнего момента главным тренером «Ростова» является черногорский специалист. Но вот спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов эту информацию опроверг. Эта информация не соответствует действительности. Никто ничего ни с кем не подписывал, заявил Шикунов. Переговоры по новому главному тренеру будут проводиться в понедельник. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Сегодня наша программа посвящена народному артисту Советского Союза, лауреату всевозможных премий, ветерану Великой Отечественной войны, герою Великой Отечественной войны, композитору Андрею Яковлевичу Эшпаю. Она была записана, эта программа, в юбилейные дни Андрея Яковлевича Эшпая. И сегодня ее повтор. Нам показалось, что это правомерно, потому что только что отгремели праздничные дни, Дни Победы. А уж Андрей Яковлевич Эшпай, как никто другой, имеет отношение к самой победе. Он ее ковал. Рискуя своей жизнью, он ее приближал. Это был герой-разведчик. Совсем юный, но уже герой-разведчик. И только потом консерватория, победы, взлеты и уже великий Эшпай, гость нашей программы. Спасибо вам большое.
Вам Андрей спасибо Яковлевич. Большое.
Это первое. И я хочу поздравить вас с вашим замечательным юбилеем.
Потрясающе.
И еще раз выразить вам свое восхищение, которое я питаю к вам вот уже много лет от души.
Абсолютно взаимно.
Правда. Андрей Яковлевич, в связи с тем, что вы человек необычный, вы один из тех людей, которому можно задавать вопросы, и есть реальная надежда, уверенность, я бы сказала, получить ответы. Вот те вопросы, которые сегодня мне хотелось бы вам задать, я никому не задавала. Очень уважаемые люди, герои этой программы «Мастера». Но вот почему-то с ними я говорила о другом. А с вами вот о чем. Андрей Яковлевич, скажите мне, пожалуйста, вы человек, который прошли колоссальный путь. Целое поколение прошло этот путь, да? И в вашем пути была такая особая отметина. Начиная сначала с вашего рождения, с вашего дома, с ваших родителей. Потом эта страшная война, где вы играли свою совершенно особую роль. И потом Эшпай. Эшпай, которого мы все знаем и любим вот уже многие годы, композитор, который одинаково успешно работает практически во всех жанрах, симфоническое, джаз, казалось бы, да, а песни, вы написали немного песен, но каждая из них звучит сегодня. Ее с большим удовольствием включают в свой репертуар наши молодые, не могу сказать звезды, вот это я не могу сказать, артисты, да, и песни звучат, их поют и за столом, и просто для души. И это все Эшпай. Вот смотрите, конечно же, вы помните эти строчки Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. С чего начался ваш выбор в жизни?
Ну, нельзя сказать, что каждый выбирает за себя. А, как говорил Скорда, невидимое первенствует. Как получается? Ведь есть, когда призвание и профессия совпадают, это большое счастье.
Конечно.
Вы можете себе представить инженера-миллиоратора? Ну, там научиться можно. А он поразительный художник или поразительный поэт. Понимаете, вряд ли я что-либо выбирал. Как Раве, кстати говоря. Мечтал стать летчиком, но мечтал стать. Я даже, когда был в эвакуации в Мариинском посаде, я запомнил ее цифру. 32, а мы, легкий свитер, 32 градуса мороза и 32 километра от Мариинского посада до Чебоксара. Мне сказали, что там приземлилась какая-то авиационная часть. Так всегда бывает. Самое холодное время, я поехал, ветер в лицо, у меня до сих пор, я обморозил щеки. Ну, приехал туда, там чудесный, доехал. А, командир части, чудесный человек, видимо, был бывший летчик, он в возрасте был, а он тоже понимает, что у него тоже когда-то была такая страсть летать, как и у Равеля. Его не приняли из-за роста, из-за веса. Моего кумира, ему посвятили несколько моих сочинений. Ну, он сказал, слушай, приходи завтра, я вижу, как ты хочешь летать, но мы не учебная часть, мы летная часть, и мы, кажется, должны завтра прилетать. Приходи, если мы останемся, я тебя возьму, я вижу, как ты хочешь летать. Я пришел на следующий день. Мы перелетаем. Он сказал, ну ты станешь летчиком. Так не получилось. Техники было меньше, чем желающих летать. Но я обратно, когда мы пришли, там все ужаснулись, гусиный жир, прочее, прочее. Ну, неважно. Но я говорю к тому, что выбирает. Получилось так, что поскольку у меня отец музыкант, один из основоположников марийской профессиональной музыки, то всегда звучала музыка. Я, видимо, был музыкальным. И я попал, я разговорился, но я хочу сказать, как это получается. Попал в класс Гнесиным, Елена Фибиановна, но не у нее, а у Валерия Владимировны Листовой. Это паразитный человек, неслыханной эрудиции, чуткости, глубины, ума, остроумия. Это опыт. Я попал в четырехлетнем возрасте. И вот эта судьба невидимая первенствует. Да, вот так получилось.
Это да, но я-то думаю, что Левитанский имел в виду нравственный выбор. Ведь у вас же какой же стержень. Андрей Яковлевич, вы же прожили политические режимы различные, ну правда же?
Я не был в партии, да.
Вот как?
Не был в партии. И Тихон Николаевич мне два раза сказал, я что-то сказал, что ну, надо хорошо знать Гегеля, Фейербаха, и до него, Он сказал, это обывательской точки зрения. Но я не знаю, не был, был свободен.
Вот вы сейчас и сказали.
Это Пушкин. «Живи один». Дорогу и свободный иди, куда влечет тебя свободный ум. Я не буду продолжать дальше. Помните, где он? Ты сам взыскательный художник, знаешь цену. Ну, помните. Да. Но, а так дальше. И получилось, что я, когда ребенком был на улице Воровского, я помню еще, папа говорил маме, Валя, это недавно называлось Поварской. Это назвал Воровского, а теперь это Поварская. Мама говорила, иди на музыку, значит, играй. Мама не говорит, мы играем в Чапаева. Как же я ему... И для меня музыка была не мужское дело, понимаете? А потом вот все это обернулось тем уже на фронте. Вы знаете, что из моего поколения из 100 человек осталось только трое? Последние часы войны я потерял Володю Никитинского, Гену Новику, мы были троица. Так, ну, во взводе, но троица такая вот. Андрюшка, война кончилась. Ну, последние часы. Не жалей себя любимого, не прячься. Может, тогда пуля пройдет мимо, а так она и за голову завернет, понимаете. А я был моложе всех, и поэтому мне надо было, вы пробивали уже, а я должен себя показать, наверное. Ну, вот так все получилось.
Это разведка.
Это взвод разведки, потом Коблев, майор, пошел, говорит, лейтенант, принимай штурмовой отряд. Принимай штурмовой отряд, никого не осталось. 23 апреля мы вошли в Берлин, и в Берлине война продолжалась 10 дней. 8 из них я участвовал. И 8 из них я провоевал. Но и 30-го нас вывели с боя, потому что уже от дивизии ничего не осталось. И потом только 2 дня было. И на это время нас сменил 364-я дивизия. Вот такие там были бои, да.
Откуда немецкий язык? Такой.
Мама, как ты сказала, она была преподавателем русского языка. Мама сказала, что воспитанный человек должен знать 3 языка. И вот мама была, кончила институт благородного юриста. Это французский, например. Немецкий и английский. А теперь все мы должны знать английский.
Да, почему?
Да. Угу. Ну, так получается. И поэтому я посещал группы. Я был неусидчив. Нельзя сказать, что лентяй особенно. Я, наверное, заболтался. Пушкин говорил, читайте Монтэня, трехтомник у нас есть просто замечательный, а повторял часто Мюссе, фраза должна быть короче заложенной в ней мысли. А я уже разболтался, так что извините.
Андрей,
но это именно так и есть, понимаете? Это одна из самых профессий, требующих воли. Ну, если вы мелиоратор, вы читали там, так можно, так нельзя, роете. А вы сочиняете, ах, вы сели писать симфонию. Сели писать симфонию. Во-первых, я вам должен сказать, что можно сесть за работу только когда есть убедительный мотив, убедительная причина начинать работу. Это тогда, когда это вне нас, этот импульс и в нас. И когда это соединяется, должна быть интонация, может 3-4 ноты. Но если она пришла, умей с ней справиться. Понимаете? И потому что, знаете, в каждом из нас живет великое произведение, которое мы никак не можем написать. Но важно движение. И тогда, может быть, так сказать, вы достигнете. Васнецов прекрасно сказал, какое мое дело, мал или велик мой талант, отдай все. Это единственный способ работы в искусстве. И представьте себе, вы потратили 2 года, благополучно написали симфонию, и ничего, ваш труд 2-летний равен нулю, это иллюзия. Это тоже может быть. Так что я считаю, что это одна из очень, мужественных, что ли, профессий. Но я не преувеличиваю. Ну и потом, знаете, любая бездарность может спрятаться за фугой, говорил Шуман. Музыка – это тайное упражнение в счете человека, который не умеет считать. То есть важно тайное не умеет считать. Сосчитать можно все, что угодно. И это сосчитанной музыки очень много. Карл Хайнц Штокгаузен, один из лидеров модернизма. Я был в Дунау-Эшинген и знал его. Он такой громадный, почти слюна течет, царство небесное много. Он сажает на 4 вертолета 4 струнных квартета. И они там крутятся. Зачем ему надо? Потому что нет возможности сказать, что у него есть круг. Ну зачем это? Правда, он сказал, ему не хватило денег на 5-й вертолет. Это уже так. Потом я был, слушал, как он играет, баловался святой Павел Петр. Ну, я вам должен сказать, что поэтому додекафония дала вход многим туда, у которых есть голова, ум, нет композиторского дарования. Гёте говорил, самое простое, великое и загадочное чудо послано нам Богом. Это так.
Получается, что это самое мужество вас сопровождало в течение всей жизни.
Да.
Потому что война, тем более разведка, без мужества тут никуда, тут просто никуда, да? А потом все, что связано с композицией, тем более, что, я думаю, вам приходилось отвечать на многие вопросы в связи с тем, что вы не были в партии в течение определенного периода своей жизни. И тем не менее, все равно у вас свобода внутри, она сохранялась. Это то, что я видела.
Тойнби говорил, что чем выше, так бы сказать, запрет, тем выше художественный результат. Потому что это...
Все-таки так,
Абак,
да?
Тойнби, это известно, да.
А вот скажите, пожалуйста, вот как вы понимаете это выражение? Честь имею?
Так и понимаю. Либо имею, либо не имею.
Что такое честь вообще, по-вашему?
Вот я, например, знаю такую Дину Берлин. Ассоциация с этим словом «честь» у меня прямая. Я однажды слышал, Шапорин сказал Шостаковичу, Дима, так он же стрекулист. Мне очень понравилось это слово. Правда, стрекулист, значит, что-то такое. Да? А в самом деле, я, конечно, гдалю. И я слышал на слух стрекулист. Потом, наверное, не так. Наверное, стреб. От слова стрекотать. Хорошее слово.
Хорошее.
Стрекулистов много. И я сактоун. Так вот, Диночка, вы ставите мне такой вопрос.
Угу. Больше некому, Андрей Яковлевич.
Но...
Я хотела
это первое
бы,
условие.
Вот.
Первое условие.
Вообще жизни, да?
Конечно, так сказать. Там и достоинство, там и честь. Кстати говоря, и по военному дают честь.
Да, да, да.
Сюда и слово честный.
Вот.
Абсолютно это честный, честь. Так что это синонимы.
А скажите, а когда появился в вашей жизни джаз?
Простите. Джаз появился с самого начала моего знакомства с музыкой. Джаз – это великое искусство. Мне кажется, что 2 вещи являются как бы охранительным фактором своей музыки. Фольклор и джаз. И то, и другое основано на джаз – искусстве импровизации. «Эс нихиле нихиль». «Из ничего будет ничего». И поэтому, когда есть тема, ты можешь импровизировать. Но Оскар Питерсон, возьмите все, кого угодно. Это импровизация. Поэтому это яркое, лаконичное, уходит как-то в самую суть музыки. Ну, не говоря уже о том, что это тоже прямая связь с фольклором, это афроамериканские, так сказать, связи. Но там обязательно должна быть, как говорил Шостакович про симфоническую музыку, Есть, у меня повторяческая манера была. Есть тема, есть аллегро. Есть тема, есть аллегро. То есть сонатный аллегро. То есть, а тут тоже, ну, на что, на что-то импровизировать.
Вот. А у вас были трудности с джазом вообще? Никаких. Лично у вас?
Никаких.
Нет, не в плане, не в плане написания, а в плане исполнения потом публичного.
Это натуральный продукт, понимаете? И, так сказать, он именно тем, что он лаконичен, фраза должна быть короче заложена в ней мысли, и он имеет такую яркую и в музыкальном отношении, в отношении музыкальной мысли, это очень яркий образ музыкальный. И он остается, ну, иногда нельзя отделаться, знаете, насвистывать что-то такое. У меня сейчас был концерт в Германии. Играли концерт для оркестра, солирующий труба, вибрафон, контрабас, фортепиано. И вот я получил высший комплимент. Это очень нескромно, что я скажу. Но, тем не менее, там игралась Бернштайн, Кирастера и Гершвин. У него есть фортепианный концерт один, фа, как вы знаете. Его первая партитура им написанная. Там чудная тема. Но немножечко вторая и третья вели. И знаете, что сказали там? Мне даже неловко стало, что русский стиль за шоу. Украл шоу американцев там были. Они же острые. Мне перед моими коллегами было неудобно. С Бернштайном я был лично знаком. Ну, Гершвин умер давно, молодым. Ну, Кинастера тоже, это Южная Америка. Но, вы знаете, вот это высшее, что было, извините, что я об этом так говорю, но у меня там 4 солиста, там статья так, сегодня играешь, завтра уже статья. У нас по-другому, и немножечко это, так сказать, управляемо некими силами. Очень управляемо, очень продумано, очень жестко и жестоко, и последовательно. Так вот, они писали, что потом собрали артисты, как будто темы пришли сами по себе. Это было...
Знаете,
это
так обрадовался,
да. Действительно, потому что я не позволяю себе работать, если...
Не пришло.
Да.
Вымечивать.
Вот. Вот.
Да. Знаете, как вас любят джазовые музыканты?
Ну, я их тоже люблю. Кролл Толя чудесный был. С Лунстрэмом были друзья. Вадик Людюковский, как говорил Юрий Абрамович Левитин, понимает плавать. Он знал это дело свое. Ну, много там. Юра Солос, там много.
Да.
И... Ну, много джазменов. Многие уехали. Левиновский, Колин. У нас есть, так сказать, много талантливых людей. Талантливых. А неталантливый человек, он не может играть в джазе. Это особый язык, особый удар у медных. Ну, тут много чего можно сказать.
А вот скажите, пожалуйста, мы обязательно сейчас поговорим о вашей симфонической музыке, потому что, как правильно ли я понимаю, это главное в вашей жизни.
Правда,
все-таки.
Не надо, да.
Это главное, да? Но все-таки мне слушатели не простят, если вам не задам вот вопросы по поводу песен, Андрей Яковлевич.
По поводу песен?
Песен. Они же у вас, вы понимаете, многие даже не знают, что это Эшпайн. Считают, что это народные песни.
Дина, песни может написать каждый.
Ну нет.
Ну, уверяю
вас. Знаете, сколько композиторов... Пробовала, ничего не получилось. Сколько композиторов мечтает написать, вот, например, «Утки все пары». Мечтаю.
Ну, слушайте, вот вы говорите.
Фильм никто уже, может быть, не помнит.
Да.
А песню-то поют.
Леночка, я вас перебиваю, потому что это фильм «Жажда».
Да, конечно.
Женя Ташков, Петя Жидоровский, там был оператор, все молодые были, Одессу собирал, меня призвали. И вот мне Слава Тихонов молодой был. Значит, мне говорит Гриша Поженян. Кстати, Гриша Поженян, я командовал взводной разведкой, Гриша Поженян морской разведкой. И он в Ивановке... Вода, воды еще нет. Их отряд послали туда, он весь погиб. Он как-то, видимо, его мертвым считали. И в Одессе есть памятник, где его Григорий Поженян. Вы это, наверное, знаете.
Да.
Они, значит, совершенно так свободно говорят. Прелестные отношения, ну, замечательно. Солнце светит.
Одесса. Море,
да. Андрюша, мы завтра в 10 утра запишем песню. Я говорю, какую песню? Ну, так, для связной песни. Ну, так, такой. Я говорю, а мне никто ничего не говорил. Ну, ты напишешь. Значит, запомни, в 10 утра. Я говорю, слов нет. Гриша Поженян говорит, у меня есть слова. Ну, мы как дружеская обстановка. Ночь была с ливнями и трава в росе. Я его перебиваю, сразу говорю, Гриша, когда ночь была с ливнями, то утром трава мокрая. А когда день жаркий, то она в росе. Ну, там, рифмы, подумаешь. Я говорю, тогда я сочиню третий куплет тебе. Ночь была а-ля Метерлинг. Был рассвет, словно тень крыла. У меня другого нет, я тяжела. Я тебя ждала.
Тебя ждала.
Я знаю, я тебя ждала. Вы представляете, как... Ведь все песни, почти все песни любви – только мечта любви. И, кстати, любовь только существует в том, когда о ней мечтаешь. А потом что-то происходит, да и вам объяснять не буду, и все равно не сумею объяснить. Действительно, я написал эту песню. К счастью, Хмара, по-моему, была. Это была не актриса Бельканто, а итальяно. И она спела так семплича, говорят итальянцы. Просто. И поэтому это как-то получилось. А потом я уже слышал это. Вот как песня, видите? Да, так же, как Сережа Шмалый Бронный. Мне Бернес через окно входил ко мне на Бронный. Да, у меня подвал был. Все, что было в песне, было стихи для себя. Напиши музыку. Такая загадочная вещь. А если вот вы скажете, я сейчас сяду и напишу песню. Ничего не может.
А вот у них и не получается. Вот они садятся и говорят, я сейчас буду писать песню. Да. И вот и не получается.
Да.
А снег идет.
Это хорошая песня.
Ну, хорошая, правда? Она такая джазовая.
Да, конечно.
Джазовая песня, конечно.
Чем я там сам говорю, падам-падам-падам. Это, так сказать, я записывался с моей Кристалинской.
Вы даже снялись в фильме, да?
Ну, это в одном. Это...
Отчего, почему?
Повесть о первой любви. Вы обратили внимание? Я как-то с Борей Фромкиным сел что-то играть, темку. Мне понравилось.
Угу.
И он талантливый человек, и мы сидим, играем. Записи пока нет, мотор нет. Играем, и собрались, потому что что-то получается. Завелись. Потом... Как с вами сейчас? Внимание, мотор, запись. Полная дубина сразу. Как говорил Мэтт Файнберг, Андрей Яковлевич, то тупица проклятая. Тогда было милейший человек. Это камера страшная. Вот когда вы сейчас тоже снимали, нас, так сказать, тупица проклятая.
Ну ладно, Андрей.
Да, и вот...
С Борей Фрумкиным.
Я знаю, нет, я понимаю, о чем говорю, я не потерял мысли. Но я хочу сказать, что это спонтанно, это тайна. Вообще искусство всякое тайна. Но мне кажется, Аристотель говорил, что музыка – это разговор Вселенной. Как повторяю Гёте, самое простое, великое и загадочное чудо. Это удивительная вещь, она понятна всем. А песня Маяковская, нажал, сломал. Вы знаете, нет ничего непригляднее, хорошо высиженное, доведенное до совершенства посредственность. А таких много, я не... И, понимаете, талантливый человек, это я сейчас говорю вообще о таланте, талантливый человек, он же все поймал. А играть черни, Леш Горна, 740, это какая-то смерть для ребенка, и иногда не выдерживает талант. А это тоже все высидит и становится довольно известным.
Да, да, на какое-то время. Ну, хорошо, вот вы снялись в этом фильме, а вам еще не захотелось?
Да, вот в этом фильме, мне сказали, почему я вспомнил, эти мысли скачут, извините, я волнуюсь очень. А мне сказали, слушай, это интересное продолжение песни. Значит, ну надо дать тему как аккомпаниатора вызывать. Ты можешь, ну только сядешь спиной и сыграешь. Ну что, надо выручать ребят. Потом, когда я подошел, ну ты все-таки ты придешь, Бахер там играл негодяя, так сказать, такого Лавеласа, ну ты скажешь, с днем рождения. И когда я вышел и должен был сказать, это был манекен. Вот что делает камера.
Неправда, я помню. Но я помню этот эпизод.
Ужасно.
Я помню этот эпизод. Красивый. Вообще совершенно роскошный, Андрей Яковлевич.
Вы слушаете программу «Мастера» с Дианой Берлин. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Международный валютный фонд отказался комментировать задержание его главы Стросс-Кана. Фонд по этому вопросу предложил журналистам обращаться за комментариями к личному адвокату чиновника. Напомним, что директора МВФ Доминика Стросс-Кана задержали в субботу днем в Нью-Йорке. Ему предъявлено обвинение в попытке изнасилования, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы.
В российские правоохранительные органы поступило сообщение о минировании поездов «Нальчик-Москва-Нальчик». Информация поступила об УВД города Нальчика. Позвонила женщина. По ее словам, пассажирский поезд, следующий либо из Нальчика в Москву, либо в обратном направлении, якобы заминирован. В связи с этим принято решение проверить оба пассажирских состава на наличие возможных взрывных устройств. Хосни Мубарак и его супруга готовы отказаться от своего имущества и денег, но обвинения новых властей бывший президент Египта и его жена по-прежнему отвергают. Об этом сообщает местная пресса. Напомним, после революции экс-главу государства и членов его семьи обвинили в использовании служебного положения для личного обогащения. Сейчас Мубарак и его жена арестованы, но из-за проблем со здоровьем оба находятся в госпитале в Шарм-эль-Шейхе. Датские военные моряки освободили иранских заложников, захваченных пиратами. В вооруженном столкновении 4 пирата были убиты. Датский боевой корабль участвует в антипиратской операции «Океанский щит». После того, как патрулировавший зону побережья Сомали датский корабль попытался остановить подозрительное судно, пираты открыли огонь. Через некоторое время они прекратили сопротивление, и датчане высадились на судно. Там они обнаружили 16 заложников и 28 пиратов, а также оружие. «Эндевр» в последний раз сегодня отправляется в полет. По информации НАСА, старт запланирован на 16 часов 56 минут, время московское. Стыковка корабля с МКС намечена на 18 мая. Американский корабль везет на Международную космическую станцию 6 астронавтов и прибор для поиска антиматерии во Вселенной. Это будет уже 25-й и последний космический полет «Эндевра» и предпоследняя миссия по программе Space Shuttle. Финны разгромили команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею со счетом 6-1, и таким образом шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты. Сборная России на этом чемпионате заняла 4-е место. Новости «Голоса России» доступны в интернете, на нашем официальном сайте. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
«Голос России». РУВР.РУ. Вы слушаете программу «Мастера» с Дианой Берлин.
Андрей Яковлевич, скажите мне, пожалуйста, вам не хотелось сниматься в кино?
Можно сыграть?
Нет, да, да никогда.
Что? По-моему, мне когда-то Макарова на меня посмотрела, не на Макарова, как-то особенно.
Вот.
Ну, это
наверняка на вас смотрели особенно очень многие женщины и смотрят. Поэтому, да. Нет, просто и совсем вы там были не спиной, вы были в кадре.
А дальше судьба этой песни? Отчего? Я же Полонский поет. Это потрясающе,
да.
Потом ко мне подошел серьезный человек, Леонид Ильич Утесов.
Так.
И говорит, мой меня даже назвал Андрей Яковлевич. Он серьезный был человек, он очень был интересный человек. Вы не позволите мне спеть? Мне нравится музыка вашей песни, как бы об Одессе. Я говорю, Леонид Ильич, ну, конечно. Эх, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не мог, вероятно. Я и душою молодец.
Он на эту музыку.
На эту музыку. И это вошло в фильм «Ликвидация». Видите, какая судьба песни?
Слушайте, правда, ведь действительно так.
Так что никогда не знаешь, что... Начните писать песни.
Нет,
у
Андрей
вас такая,
Яковлевич.
Такая, Яковлевич. Такой талант и такой... Вы художник.
А вот люди, которые были в вашей жизни, ну уже, Господи, там огромное количество личностей, да?
Да.
Ну вот вы можете кого-то, ну хотя бы, ну я не знаю, 2-3 имени назвать, которые действительно вот были мастерами.
Игорь Николаевич Стравинский вас устраивает? Бернстайн вас устраивает?
Вы знакомы?
Да, конечно. Я его цитировал, когда был в Америке. Я сказал, а он пытливый. Он был такой нарцисс. Я английский не знаю. Вы приходите на мою лекцию. И там у меня был переводчик. Но он так сказал. Я сейчас пример из Шомана. Не знаю, сыграю ли. Я думаю, он неделю учил. Сыграю ли? Ну, кажется, получилось. Но я ему сказал следующее, что он враг додекафонии. Эрнст Шенек, у него есть труд. Руководство по 12-тоновому контрапункту. То есть это не способ сочинять, а полифоническая техника. И это очень важно. А что писал, мне попалось, я стараюсь, так сказать, быть в курсе, что происходит в музыкальном мире. Вообще, чтобы суметь выразить себя, нужно хорошо знать всех других. Я ему говорю... Что, ну вы же говорили, я же из России, какой-нибудь там, кого пошлют, какого-нибудь, я не знаю, это.
Конечно.
А он вдруг понимает, что я музыкант. И он говорит, а что я сказал? Я говорю, вы сказали тогда, что если часы упадут на С, то дальше идет и бертоновый скандал. До зимы, уменьшающиеся интервалы. Да, это я писал. Он сказал и получил доверие, так сказать. Ну, а Карл Орф? Кармина Бурана. Я у него был дома в Амансее у Мюнхена. И он, значит, у него же, помните, все там, камнефоны, идеофоны, четыре рояля. Кармина, и он только что приехал из Африки. Живой человек, невероятно. А вот он такой был. И написал мне «Данк, Хертлишен, Данк, Драй, Фертель, Хондер, Тьерика и Карл Орф». Спасибо, сердечное спасибо на 3/4-столетний Карл Орф. Я думаю, сколько сейчас мне лет? Это в одну секунду. Знаете, жизнь коротка, но она и вечна. Индийская мудрость говорит, даже в своем теле душа не пребывает вечно. Это действительно это как-то... Их там нет. Но потом, и, ну, со Стравинским вообще, он поразительный человек был. Я был у Бартока, я не знал, он в Америке умер. Я был у Золтана Кодаи. Он слышал мою вторую симфонию. Как-то мы с ним поговорили, и он с отцом как-то был, это Марийская пентатоника. То-ра-па-па-па. То есть там, где нет вербункорш, увеличенной трансильванской секунды. Ну, вот мне с ним удалось поговорить. С Паулем Хиндемитом. Это все классика. У него есть Людостаналис, такая путанная вещь. Но у него есть Матисс Дермалер. А я ему сейчас говорю на его языке. Я Хирендра Михан Цвай Хер Грюйне Хер Дорштант Бах Хиндемит. Он рассмеялся. А я ему сказал, значит, я вспоминаю в детстве, когда я должен был заниматься, я помню две тетрадки светло-зеленые. На одном написано «Бах и Хиндемит». Я думал, это мне тоже нужно будет учить, что вы, так сказать, товарищи, причем «Орнук Зользайн», «Орденли». Прелестный, милый человек. И сам дирижирует без всякой позы. Мне очень понравился он. Но мне удалось с ними поговорить. И у него была идея сочинить концерты для всех. Он-то не сделал, но он много написал. А я сделал. У меня написаны концерты для всех инструментов симфонического оркестра. Буквально. И по партитуре сверху. Для флейты, для гобоя, для кларнета, для фагота 2, для валторны, для трубы, для тромбона, для тубы. 4 скрипичных, альтовый, башмет хорошо играл, виолончельный, контрабасовый, 2 фортепианных концерта, концерт для саксофона, 2 концерта для оркестра. И я написал еще совсем недавно концерт для любимого инструмента Моцарта, для бассет хорна. Если помните, и реквием, и лакримоза начинаются с хорала. 2 фагота и 2 кларнета. Замечательно звучит. 2 бассет хорна. Он устарел, этот инструмент. Уже Петр Ильич Чайковский, Ромео и Джульетта тоже с хорала начинается, 2 фагота и 2 кларнета. Потому что уже бассет хорн был стар, устарел. И берут кларнет в ля, он ниже, чем кларнет в си. И эта идея осталась. А я хотел написать на бассет, и написал. Uh-huh. Бассет хорн строится в фа, как валторна на квинту, или в вес, вес реже. Фа осталось. В Германии никто не... Все говорят, а можно я сыграю на кларнете? А можно я сыграю на кларнете? Я говорю, ну, играть на это будет не то. Я думаю, я его не услышу. У меня много сочинений, которые я, наверное, еще не услышу. Сейчас такое время.
Андрей Ильич, скажите, вы знаете мне какой вопрос? Вот у вас 2 сына.
Простите, что я разговаривался.
Ой, да, извините, ни в коем случае. Все, что вы говорите, поверьте мне, правда очень интересно. У вас 2 сына.
Да.
Со старшим я не знакома. Ну, так случилось. А с младшим знакома.
Да.
И, в общем, с большим уважением и симпатией к нему отношусь. Это Андрей Шпай, известный кинорежиссер. И вы вместе работали.
Да.
Как это работать с сыном?
Очень просто. Папа, ты знаешь, мне нужно тут только 7 человек, не хор. У каждого будет микрофон и ударные. Все ударные, штук 20. Там он недавно мне... Я сначала написал, когда играли Бах с ним. Очень трогательная с Женей Симоновой, очень трогательная картина. Я написал.
Женя потом... Симонова, Евгения Симонова, актриса, которая является женой.
Замечательный человек, талантливый, скромнейший и всегда, это, ну, всегда впереди, всегда всем.
Прекрасный
помочь.
Слух. Она поет очень хорошо.
Да.
Поет.
Да. А потом сделал такой фильм «Элизиум». «Элизиум» — это, вы знаете, «Елисейские поля», это помещение, где блаженствуют боги. Фильма я не видал. Я лежал в больнице. Пап, мне нужно только 3 флейты и ударные. Бумаги, ноты, нет, ничего нет. Какие-то там на рецептах. Вы знаете, я могу писать без инструмента, естественно. И я написал. Я потом как-то он мне дал послушать, я говорю, Андрей, что это? Это ты написал? Я не то, что забыл, но я как раз был в том состоянии, когда про кофе был случай, извините, аналогия, Сергей Сергеевич здесь. Он дальше шел в лесу и записал какой-то пассаж. Пришел домой, сел за рояль, и, знаете, привычка пальцев, стандарт пальцев, что-то ему не понравилось. А потом понял, что именно то, что сочинено абсолютно свободно, непривычной формулой, стандартной схемой пальцевой техники. Вот тут тоже мне это сделало свободным как-то. Если дойти в клочок бумаги, очарован вами, я могу написать что-то здесь и для трех флейт, да и для одной тоже можно. Это все невидимое первенствует.
Андрей Яковлевич, скажите, а вот вообще-то существует воспитание?
Воспитание?
Да, детей. Вот существует сам процесс воспитания?
Существует.
Там, спасибо, пожалуйста.
Руки самое убрать. Главное. И мое детство прошло... У меня оба дедушки священники.
Да.
Мамин папа священник был, а его брат был учитель. И это когда летние каникулы были, мы с братом еще приезжали. Это Мариинский посад. Это самое... Если вы выйдете на Государеву гору, там была Екатерина II в Мариинском посаде. Тот, кто родился у реки, он как-то... Острее ощущает, по-моему, движение времени. Ну, может, я что-то такое не очень заумное хочу сказать, но он становится художником. Я опять не о себе говорю. Потому что если вы Государевы горы посмотрите, это Волга, Дали, и, в общем, что-то такое, ну, Левитан не зря работал в плюсе. Антон Николаевич, дядя Толя, значит, он мне, я внучатый племянник, видимо. Он брат маминой мамы. У него улей, у него... Ули, все, станки у него в полный порядок. Единственное, он говорил, ребята, если дети, если вы что берете, самые трудные, положите на место. То есть, это с самого начала, ну, вот честь слова, достоинство, простота, ряд книжек, знание силы вокруг света на полках. Когда в 15-16 лет вам подается Жан Кристоф, а он мне там попался, то вы уже, так сказать, эти первые годы, детские годы, они очень много значат. Потому что если они пропущены, то что-то упущено главное. А я даже не знаю, но что-то потом человек не может, как бы он ни старался, он не может достичь того, чтобы человек не стареет до тех пор, пока он может видеть мир глазами ребенка. Понимаете, это, немцы, кстати, говорят, «Die guten Menschen bleiben stehen die Kinder». Хорошие люди с детьми. Это не так, но, в общем, вы, наверное, меня понимаете.
Я понимаю.
А можно и по-другому. Я считаю, что вот начальные годы в детстве, Достоевский об этом еще раз говорил, он говорил не то, что о пользе, а о поддержке, что нет ничего полезнее, он слово полезнее, вернуться в детство. Я каждый раз туда езжу. Сейчас я мечтаю, когда я поеду туда и окунусь в ту атмосферу.
Так все-таки, значит, вы воспитывали их вот тем, что они видели вокруг.
Мои? Да.
Правда же?
Да, конечно.
Как живете вы?
Да.
Мама? Как складывается жизнь? На что вы говорите «да»? На что вы говорите категорическое «нет»? Правильно? И работа.
Категорического «нет» никогда я не говорил. Ну, в общем, видимо, дети поступают так, как ты живешь в чем-то, так сказать. Они видят, что... Потом они понимали, что я воевал. Вы знаете, что-то такое есть? Обратите внимание, тот, кто был на каторге и кто был остался на войне, они довольно долго живут. Видимо, какие-то вот такие стресс, не то слово стресс, а те потрясения, которые, они заставляют что-то...
Вы знаете, я тоже об этом думала, Андрей.
Да, понимаете, правда. Столько сидел, то, а живет дольше,
живет,
чем кто-то
да.
другой. Потому
да.
что что-то там какие-то...
Непонятные. Ну, что тебя не ломает, то делает тебя сильнее. Да? Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, Бог как-то вот дает все-таки тем людям. Тем более то испытание, которое вот пришлось вам пройти, поколению вашему. Орден Красной Звезды у вас?
Я дал, мне дал генерал Карапетян, командир 146-я Островская краснознаменная орден Суворова дивизии. Это первый Белорусский фронт, третья ударная армия. И они все знали, что я музыкант. Но я вам расскажу, случай тоже удивительный. И он знал, в каких я переделках был, знал, что я не прятался, и начальник разведки дивизии вообще говорит, ну что ты куда все время лезешь, так сказать. А мне 19 лет, а ребятам побольше. И я должен, ну что же.
Угу.
И он мне вручил орден Красной Звезды на ковре, и говорю, мальчик, я рад, что ты остался живой. Это я запомнил. Это уже сразу после войны.
Ну, вообще разведка, вот знаете, как говорят, вот с ним я в разведку не пойду.
Ну, в общем, верно, да.
Да, это так. Это действительно,
наверное,
проверка
так,
людей.
Наверное, так, да, да.
Я себе представляю, если вы с кем-то уже ходили в разведку не один раз, как вы все были, в общем, друг другу дороги.
Вы знаете, в конце концов, попадаешь в такое состояние, все время у тебя мысли, что ты тебя не убьют. Вот все время ощущение, что нет, ты, наверное, живой останешься. И в Берлине в самые последние дни я как-то ощутил, что я не останусь. Но я все продолжал делать так, но я уже, ну, там, что говорить, все герои в земле, я не хочу героя, но все время смерть, все время. Ну, как Володя Гену в последние часы?
Ужас.
Мы же решаем, как мы приедем, то все. Я застал, съездил к маме, к Володе Никитинскому, сейчас получил письмо тоже, она умерла, и она говорит, когда вы приехали, как это, как будто у нее сын был.
Конечно, конечно. Андрей Яковлевич, вот смотрите, завтра у вас юбилейный концерт. Да, я тоже, я так стучу. Как я по-всякому стучу.
Да-да.
Я уверена, что все будет замечательно, и все.
Провалимся.
Никогда, не надо, ну что вы.
С первого танца.
И это тоже своего рода разведка, да? И вы идете в эту разведку с внучкой. Андрей Яковлевич, с внучкой. А представляете вообще, какое счастье? Какое это счастье? У меня тоже внучка, поэтому я это очень хорошо понимаю. Да, да. Ты видишь, вот оно, твое продолжение. И вы ей доверяете сольную партию.
Да, да.
Это же не шутка.
Это мужской концерт, кстати говоря.
Вот. Ну, расскажите, а как у вас складываются отношения?
Замечательно.
Мария Андреевна. Другое вообще поколение. Да, Мария Андреевна.
Ну, а как дела? Мы почти не видимся. У каждого, ну, почти не видимся.
Вы репетировали все-таки? Репетировали.
Она репетировала замечательным преподавателем, но она знает запись мою.
Ну, да.
С Осиповой. И когда Рома Леднев там был, они играли на два рояля, я поразился. Поразился, как точно, четко, как выработано. Очень порадовался.
Угу.
Хотя умна, талантлива, она очень симпатична. Сейчас у нее какая-то...
Какие-то чувства?
Все непонятно, а?
Какие-то чувства?
Да.
Ну, а ей сколько лет?
Я не знаю, сколько лет. 20 с чем-то.
Ну?
23, наверное. Но иногда ты чувствуешь, что это то, а иногда ты чувствуешь резко, как так, почему? Не надо вмешиваться. Все будет так, как будет.
Не надо вмешиваться, да, вы считаете?
Невозможно. Если человеку сказать, так не делай, он сделает именно так.
Угу.
Нет, не надо. Как пойдет, так пойдет.
Понятно. А что вам сейчас вообще интересно, Андрей Яковлевич?
Что мне интересно?
Да.
Мне интересно услышать. Пам-пада, я сделал рефрен. Ром мне сказал, слушай, мотив века из вихря. Пам-па-ром-па-па-па. Там есть фокус, 4 раза повторяющие секвенции. Я сейчас сделаю из этого рефрен, там, знаете, та-да-ра-ра-па-ра, та-да-ра-ра-та-ра, happy birthday to you.
Да, да.
Сделать, ну, чтобы это вошло. Это очень трудно. Я это симфонизировал, там, услышите джаз, меди, там, ну, там крепко. И там, та-да-ра-та-ри-та-та-та-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри, не хватает середины. Нет ее. И вдруг мне, вот, опять-таки пришло само, я ла лам то пири пири ба бири ри то то. Красивая музыка получилась. Но очень трудно написать какому-то устоявшемуся стандарту что-то еще. Можно приляпать что-то, будет приляпано. А чтобы это было органично, это трудно. Я стал в середину и опять ушел на тему. У меня, видите, как сколько болтаю. Александра Михайловна, моя жена, говорит столько за год. Тоже меньше, правда. Она очень мало говорит. Когда она говорит так, ты что сейчас играл? А что? Хорошо. То есть...
Это значит уже вообще наотмашь.
Да-да-да.
Это выше.
А сейчас, знаете, как они подходят? Слушай, это нравится штука. Мы не знали середину. Где она середина? Такая хорошая середина. А где, почему нет ни одной партитуры? Я говорю, ее нет. Я все. Да не может быть. Я говорю, абсолютно может быть. И я мучился. И сделал. А получилось... Я там хроматическое устройство. Красиво получилось. Но я это делал тщательно. Приходите, послушайте.
Я обязательно.
И в этом месте, когда это вы услышите, вы узнаете, что эта музыка про вас. Вот услышите, кто вы.
Андрей Яковлевич, у меня просто нет слов.
Вот вы услышите, кто вы. То есть мне удалось, то есть это музыкально, конечно, такого совершенно достичь невозможно. Но, так сказать, образ такой.
Андрей Яковлевич, ну, вы знаете, у меня к вам два вопроса еще. Скажите мне, пожалуйста, мастеру нужна Маргарита?
Вы имеете в виду Булгакова?
Вот забудем про Булгакова. Вообще мастеру нужна Маргарита?
Повторяю еще раз, Пушкина. Живи один, свободную дорогу иди, куда влечет тебя свободный ум. Живи один. Я вообще, так сказать, считаю, ну, я женат много. Ну, Аля очень сдержанный человек, очень замечательный человек. Ну, я из недостатков, она из достоинств. Знаете, французы говорят, всю вторую половину нашей жизни мы только тем и заняты, что исправляем ошибки первой. Я их увеличиваю. Ну и что? Чемпионат по необдуманным поступкам. Делали колодец недавно, не доделали. Я повернулся за молотком, споткнулся и перчком, а я пианист. Эти так, пальцы спаслись. Знаете, поумнеешь никогда в жизни. А что умнеть-то? Ну, ладно. Я могу работать только в полном одиночестве. Почему я Пушкина цитирую? В полном. Но я женат на замечательном человеке, Александра Михайловна Стемпневская. Она, например, полька. Стасика Стемпневского, которая работала, двоюродная сестра она.
Да вы что, правда?
Да.
Я не знала этого.
Да.
Проработав со Стемпневским,
да.
Я не знала.
Это двоюродные братали.
И тем не менее, мастер должен быть один.
Да, и я еду в Иваново, как Горький говорил, мерзость из опустения. Там ведь был во время войны, в 43-м году правительство сделало, там был Глиер, Хачатурян, Прокофьев, Шостакович, они там были. Сейчас там полное запустение. А мне ничего не нужно. Мне нужен инструмент, где поспать. Ну, поесть, там мы договариваем, сейчас ничего нет. Только в полном одиночестве, в полной изоляции ты можешь что-то сделать, быть так сосредоточенным все время. Но я говорю вам, что какое мое дело, мал или велик, тогда и все. Потом, когда иногда говорят, ну как отдохнули? Кое отдохнули? А там ведь громкая музыка начинается громко. И вот думаешь, ты снешь, если ты вскакиваешь, громко, и там, можешь громко орать, извините, ну так тут там какой-то голос недостающий. Только так можно что-то сделать. Или надеяться что-то сделать. А когда так...
Ну, так кто-то ходит.
Да, и вообще только полное одиночество. Так что Пушкин был прав. Вы совершенно правы. В этом смысле я благодарен Александре Михайловне. Так сказать, это очень... Вот насчет достоинства. Но она понимает, что я занят музыкой, и все. Но это действительно... Вот гобойный концерт есть. Это как странно приходит. Там ты-ты-ра-та-та. Там... Это тоже играл в Германии. То есть там... Хорошие репризы, хорошие ходы. Чепуха. И вдруг пришло что-то совершенно меня захватило. Что Пушкин говорил? Порой опять гармонии упьюсь, над вымыслом слезами болюсь. И вдруг это играли в Германии, и знаете, они сказали, видимо, это успение. Каждый это воспринимает так. И я счастлив, что это ко мне пришло. Вот это высочайшее счастье. Когда ты можешь найти, что как бы что само пришло.
Да,
но не само пришло, а ты этого ожидал.
Угу.
И когда ты можешь это... Всегда тайно. Вот вы, когда, если будете, послушайте. Я сейчас буду это услышать еще раз. В играх. Там есть такая тоже променада, повторяющаяся квинта того фагота. И там есть такая арфа. И красивая музыка. Как я был счастлив, когда она пришла. Я ей любовался. Тоже к вам относится, кстати говоря.
Спасибо, Андрей Яковлевич. У меня к вам просьба. Если только можно, если душа лежит у вас сейчас, почитайте что-нибудь Тютчева. Ну, что-нибудь.
Не рассуждай, не хлопочи. Безумство ищет, глупость судит. Дневные раны сном лечи, а завтра быть чему, то будет. Замечательно сказал Тютчев. Для меня есть гораздо более поддерживающая формула. Нет ничего такого, что не могло быть еще хуже. И вас тоже поддерживает.
Спасибо вам огромное, Андрей Яковлевич. С вами, конечно, вот правда, я даже не знаю, от чего получаешь больше удовольствия. От разговоров по телефону, от того, что вас видишь, от того, что слышишь вашу музыку, повторяя в самых разных жанрах. Я не кривлю душу, я не для красного словца. Я говорю вам честно и от души. Я думаю, что многие-многие сейчас слушатели хотели бы вам сказать вот те же самые слова. Они безумно вам благодарны, а эта аудитория огромная, огромная. Это люди, которые живут и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Да? Это люди, которые понимают, что такое культура, и они ценят человека, который даже, может быть, сам не зная того, не отдавая себе отчет, формирует это самое культурное пространство, в котором мы находимся. И как бы его кто ни сужал, пока есть такие люди, как Андрей Шпай, это культурное пространство будет вокруг нас. Нам только надо беречь и это пространство этих людей. Огромное вам спасибо, Андрей Яковлевич. Я желаю только успеха.
А такой слышу.
Спасибо. Спасибо вам большое. Это был Андрей Шпай. Сам Андрей Шпай, народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий, герой Великой Отечественной войны, человек, у которого на первом плане честь, достоинство и талант, данный родителями и Богом. Спасибо. Мы встретимся с вами ровно через неделю.